очень чуткими будьте к тому, чтобы разделять Слово Божье и проповедника, Слово Божье и какого-то друга из церкви, который вам говорит это Слово Божье. Потому что силу имеет только Божье Слово. Силу не имеет ни наша эмоциональность, ни наша там категоричность, ни наша там нежность. В этом нет силы. Сила в Боге, сила в Его Слове, которая приходит нам через хороших людей, зрелых христиан, тогда Слово Божье трансформирует нас. Даже не само Слово, не сами буквы, а сам Бог через свое Слово. Это очень важно понимать. Мы постились вчера, и мы в конце проповеди помолимся еще. Если вдруг я забуду, напомните мне, что мы помолились по поводу того, о чем мы постились. Кто постился вчера? Можете руку поднять? Спасибо. Ну, кое-кто знает, о чем я говорю. Мы постились за одного человека из нашей церкви. Сегодня будет продолжение, я надеюсь, завершение, ну, такое некоторое, очередное завершение серии проповедей «Затерявшаяся книга Бога». Завершение такого исследования главы из Иеремии, 23 главы. Основная идея этой проповеди, этого исследования, она заключалась в том, что мы смотрели на характеристики благословенного, верного пастуха. И мы смотрели еще, мы сегодня особенно на это посмотрим, насколько эти характеристики взаимосвязаны с Словом Божьим в нашей жизни. И на это мы сегодня обратим такое особенное внимание. Давайте прочитаем эту главу с самого начала, чтобы мы просто ее хорошо понимали. Я напомню, может быть, кого-то не было. Пророк Иеремия, Ветхий Завет, последний пророк, который пророчествовал народу израильскому о том, чтобы они обратились к Богу от своих грехов, чтобы покаялись, посвятили свою жизнь Богу, сделали такие достаточно, ну, такие серьезные шаги навстречу к Богу. И они не сделали, как мы знаем из Писания, и в результате народ Божий был уведен в плен. И огромные-огромные страдания произошли из-за этого. И вот он как бы вскрывает, в чем проблема. И вот в этой 23 главе мы увидим такую центральную проблему, о которой Бог говорит, из-за чего народ в таком состоянии, из-за чего он будет так наказан. Но перед тем, как мы прочитаем эту главу, я хочу напомнить 8 таких, что ли, 8 ролей пастушеских, которые мы можем исполнять, чтобы мы увидели, с кем это связано, эта глава. Во-первых, это связано с пастырями, с пастырями в церквях. Во-вторых, это связано с служителями, которые служат на богослужении и влияют на очень многих людей, когда церковь собирается. В-третьих, это связано с ведущими домашних групп, которые собирают небольшие группы людей и наставляют их, ведут куда-то. В-четвертых, это связано с душепопечителями, которые помогают людям, которые в каких-то трудностях. И это тоже такая пастушеская забота. В-пятых, это относится к наставничеству, которое кто-то кому-то оказывает в церкви. Пытается помочь, как-то направить человека, что-то посоветовать ему, показать какой-то библейский путь. В-шестых, это относится к мужу, это к семье. К мужу и жене, как муж влияет на жену, как жена на мужа, как родитель влияет на своих детей. То есть они там как бы вот такую пастушескую такую заботу оказывают друг о друге. В-седьмых, это связано с евангелистами, то есть с каждым христианином, который Евангелие хочет рассказать кому-то, кто не спасен, к тому-то, кто думает, что он христианин, а на самом деле он не такой. И восьмое, это не по приоритетам на самом деле все, что я рассказал, но восьмое, это такое вообще очень фундаментальное, на чем строится все остальное, это забота о собственной душе, о собственной жизни перед Богом. Каждый из нас призван как бы пасти свое сердце, направлять его к Богу. Это зависит от нас. Поэтому все, что глава, которую мы прочитаем, она относится ко всем нам. Кому-то более ярко, я бы сказал, что к пастырям это особенно ярко обличение относится. Ну и по мере влияния оно по-другому, но хотя это ко всем нам относится. Давайте прочитаем. У нас не будет сегодня ничего высвечиваться, у нас нет проектора. Это замечательно, если у вас нет с собой Библии, вы это сегодня почувствуете. Мне очень жалко, что вам будет хуже, чем тем, у которых есть Библии. Попросите, пусть они поделятся, может быть, они имеют благодать к вам. Не судят вас, что вы без Библии. Но вы сегодня реально пострадаете, что не сможете видеть текст. Давайте прочитаем. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилев к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но будут говорить, жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их. И будут жить на земле своей. О пророках, которые тоже пастыри. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие, и говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие. Год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гомора. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его, кто внимал слову Его и слышал, вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит, и доколе не выполнит намерение сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки мои, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Мы остановимся здесь, хотя дальше тоже очень сильно описывается реакция, как пророки отреагировали на это слово. Всякий раз, когда я читаю эту главу, у меня всякий раз возникает впечатление, что здесь говорится о настолько каких-то ужасных людях, что это точно не относится ни ко мне, ни к кому из нас. Здесь сидят очень милые люди, нет никаких злых, обозленных, каких-то отвратительных людей. Поэтому этот отрывок относится к каким-то просто изуверам, каким-то просто, не знаю, я таких даже не встречал в жизни. Не могу себе даже вспомнить, чтобы какой-то такой человек, я бы сказал, вот точно, это все к нему относится. Создается впечатление, что здесь очень как-то серьезно говорится. И впечатление, будто бы этот человек должен очень в серьезных проблемах быть. И я не знаю таких людей. Но на самом деле это слово не относится к каким-то, ну просто жутким изуверам, которых ты встречаешь и сразу видишь, о, это Иеремия 23 глава. Это да, ты читал этот отрывок? Это все про тебя. Редко таких людей мы встречаем. Наверное, никогда не встречаем. На самом деле это слово очень серьезное, и оно как бы не очень воспринимается на первый взгляд, потому что мы не относимся так серьезно к тому, к чему Бог относится серьезно. Мы не понимаем, насколько глубоко существуют проблемы в сердце людей, насколько Бог видит эти проблемы в сердце человека. Я тебя не имел в виду, не переживай. Не плачь, все хорошо. Но Бог это видит, и поэтому именно такая реакция. Я хочу напомнить 7 принципов, которые мы увидели, которые описывают хороших пастырей. Если вы заметили, 3 и 4 стих, там Бог говорит о благословении, и Он говорит две вещи. Он говорит, я соберу народ мой, и я поставлю для них пастырей. И тогда народ мой будет плодиться и размножаться в 3 стихе, а в 4 они уже не будут бояться и пугаться, они будут теряться, они будут уверенными, смелыми, они будут понимать, куда они идут, они будут очень благословенными, вся их жизнь будет очень благословенна. И здесь 2 условия описаны. Бог собирает, и Он действует через пастырей каких-то, через каких-то людей. И как мы уже говорили, для детей это родители, для кого-то, кто в трудностях, душепопечитель. И 7 принципов хорошего, верного пастыря мы уже подчеркнули, я просто их назову, и мы перейдем к последнему, 8 сегодня. Если вы не слышали предыдущие 2 проповеди, я очень вас ободряю, когда будет диск, взять его и просто хорошо прослушать. Первый признак благословенного пастора так звучал. Он поставлен на служение Богом, а не сам себя поставил. Второй. Он имеет преклоненное сердце перед Господом. Он любит, он принимает Бога во всей его божественности, он принимает Бога как господина над своей жизнью. Он почитает Бога как Бога. Он преклоняется перед Ним. Третье. Он серьезно относится к Слову Божьему. Он благоговеет перед Ним, он сильно верит в Него, он живет в соответствии с Ним, он не смягчает Его, не закругляет углы, но если Слово Божье так говорит, человек этот серьезно к Слову Божьему относится. Четвертое. Он любит людей. 5. Он не лицемер. Он прост, он искренен, он прозрачен, он внутри такого же, как и снаружи. 6. Он серьезно относится к греху, к любому. 7. Он праведен, свят и зрел. Вот такой пастух, он благословением является для людей, о которых он заботится. И сегодня мы посмотрим 8 еще принцип. Восьмой признак благословенного пастора, такого пастушескую такую роль, которую исполняет. И мы посмотрим насколько важно в этом всем Слово Божье. Давайте с 15 стиха начнем читать. Исходя из того, что выше было написано, 15 стих начинает слово «посему», то есть в результате вот что. «Посему так говорит Господь Саваоф о пророках», из-за того, что там вверху было описано. «Вот я накормлю их полынью», это очень горькая трава, «и напою их водой желчью», тоже, то есть очень едкое что-то, ну, невероятное, то, что будет обжигать всю там, ну, весь рот будет обжигать. «Почему так? Ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю». И здесь подчеркивается невероятное влияние, которое оказывают люди. Чем больше влияние такое, тем оно может быть более ужасно, если они не правы. То есть родители повлияли не только на своего ребенка, но они влияют на всю его жизнь, они закладывают в него что-то. Это серьезное влияние. Руководитель группы закладывает какое-то влияние в тех, кто в его группе. Пастор влияет на всю церковь и так далее, и так далее. Душепопечитель на конкретного человека. Евангелист говорит с кем-то, кто еще не знает Бога. И вот здесь говорится, что влияние просто невероятное. Бог говорит, потому что от пророков иерусалимских, которые влияли на всю страну, нечестие распространилось, беззаконие, греховный способ жизни на всю землю. И Бог это очень серьезно подчеркивает. Это очень мощное влияние, которое оказывают люди. Некоторые люди уже играют такую пастушескую роль, они могут это не признавать за собой. Сказать, ну я просто живу, я тут просто мыслью поделился, я ни на кого не собираюсь влиять. Но они влияют. И даже если такой человек говорит, ну я не планировал ни на кого влиять, поэтому давайте не наезжайте на меня, то может быть люди и не наедут, но Бог придет и спросит в свое время. Он скажет, у тебя была такая роль, у тебя было такое влияние, и влияние было твое ужасное, поэтому я буду говорить с тобой. Плач Иеремии, сразу за книгой Иеремии, 4 глава, 13 стих. Сегодня Алексей, который ведет собрание, подошел ко мне и показал этот отрывок. Было очень приятно, что он исследует Писание вместе с проповедями. И он показал один отрывок. Это книга, которая была написана, когда народ уже начал, его уже, он терпел наказание, и Иеремия, так как любил народ, то, что мы уже подчеркивали, то он плакал о том, что произошло. И 5 глав книги записаны именно, как и названы так, «Плач Иеремии», что народ не воспринял слов Божьих. И в 13 стихе, выше 13 стиха, тут описано, сколько ужасных вещей произошли. Ну, давайте, может быть, немного мы прочитаем. С 1 стиха. «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам». Для евреев это очень серьезный удар. «Святилище разбросано по всем нечестивым перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту. Как они сравнены с глиняной посудою, изделием рук горшечника. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей. А дочь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне, не кормит своих детей, не заботится. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды». Он умирает от жажды. «Дети просят хлеба, и никто не подает им». Вот состояние сердца человеческого, состояние народа. «Евшие сладкое, сладкое раньше истаивают на улицах, от голода умирают. Воспитанные на багрянице, то есть на очень дорогой одежде, то есть очень такие, ну, очень такие богатые люди, почетные в свое время, жмутся к навозу. Наказание нечестия дщери, то есть дочери народа моего, превышает казнь за грехи Содома, когда огонь сошел и спалил людей. Тот не зринут мгновенно, этот Содом, и руки человеческие не касались его». А здесь по-другому. «Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, и вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их. Не узнают их на улице. Не узнают их на улице. Кожа их прилипла к костям их и стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом. Потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили детей своих. Это описываются обычные, нормальные люди, которые в обычной ситуации отвергают Слово Божье. И когда приходит наказание, грех их сердца доводит их до таких ужасных вещей. Очень трудно так верить, но греховность человека именно такая, как Бог говорит. Кто служил в армии, тот знает, как меняются люди, или как ты поменялся, когда ты пришел в армию. Вроде бы нормальный человек был, и в армии люди очень сильно издеваются. Что происходит на войне? Что происходит, когда человеку дается власть? Сколько ненависти, сколько злости, сколько изобретательного такого унижения другого человека люди обнаруживают. Когда приходит голод, как люди... Здесь описаны просто ужасные вещи. Это не потому, что эти люди были какие-то особенно плохие. Это были обычные нормальные люди, которые нормально выглядели, но в сердце имели такое отношение к Богу, не преклонялись перед Ним и не ценили Слово Его, и были такими пастырями или имели таких пастырей. И такое влияние привело к таким последствиям. Это наказание, которое по-человечески очень трудно, кажется оно нечеловечное, кажется оно жестокое очень сильно. Но люди делают невероятные вещи по отношению к Богу. В этом суть греховности. Она милая снаружи, мы по-человечески друг друга понимаем, но по сравнению греховность, по сравнению с святым Богом, она вот такая мерзкая, что она вот так проявляется. Руки мягкосердых женщин, не жестоких женщин, не грубых женщин, а те, которые имели мягкое сердце. Даже они варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели тщери народа моего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего, и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. И здесь не проповедь о жестоком Боге. Здесь проповедь о очень упертых сердцах человеческих. О греховности, которая в каждом из нас есть. Она такого характера, она такого качества. Может быть, она еще не проявилась воочию для вас, но она такая, и Библия открывает глаза на это. Многие люди не хотят так верить о себе. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Это было невероятно. И Бог невероятное сделал. Это нелогично, и Бог сделал нелогичное. Логичное в соответствии с Словом Божьим, нелогичное в соответствии с недалеким умом человека. И вот теперь 13 стих. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили как слепые. Они не понимали сути вещей, они не назидались от Слова Божьего, они своими идеями жили, которые выглядели очень так благословенно, по-христиански, можно сказать, в кавычках. Бродили как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одежде их. И дальше вы можете уже сами прочитать. Здесь написано «все это». За грехи лжепророков его, за беззаконие священников его. По-человечески, знаете, мне хочется что сказать? Господи, разве такое влияние? Я так не хочу. Я не хочу, чтобы я так влиял на своих детей. Я не хочу так влиять. Я не хочу вообще с этим ничего общего тогда иметь. Потому что это очень страшно, то, что здесь происходит. Такое влияние, которое здесь описано. Но мы все оказываем влияние. Мы все верующие люди, евангелисты в мире, в котором мы живем. Мы все, или жена, или муж, заботимся о своем спутнике жизни. Мы все, кто имеет детей, заботимся о своих детях или будет иметь. Мы все даем какое-то наставление друг другу. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому лучше не убегать от этой реальности, но быть шокированным тем, что Бог говорит. И вот этот шок должен нас погнать к тому, чтобы каяться в своих грехах и подчиняться Богу, и быть верными пастухами в деле Его, в царстве Его. Быть такими, которые угодны, которые по сердцу ему, такими, которых он говорит, я поставлю их, и народ, о котором они заботятся, будет благоденствовать, будет счастливый. Несмотря на трудности, они будут счастливы. Вот весь этот испуг должен нас бросить к Богу, а не к себе любимому, чтобы защитить себя от вот таких вот каких-то страшных последствий. Давайте дальше пойдем. 16 стих. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Если кто-то пророчествует, как я подчеркнул, любой человек, любой пастырь, любой замечательный друг, любой потрясающий почетный какой-нибудь наставник, но он не слово Божье говорит, он обманывает. Не слушайте его. Библия к этому прямо призывает. Мы должны бояться больше Бога, чем любого человека. И если Бог уже ставит какого-то человека, и этот человек праведен, то даже его мы должны слушаться не потому, что этот человек влияет как-то на нас. Он мне нравится, или он какой-то такой грозный, или он как-то эмоционально на меня воздействует. Нет, мы должны подчиняться ему, потому что мы подчиняемся Богу. Жены так должны подчиняться своим мужьям, не потому что они ангелы на земле. Они как раз далеко не ангелы. А потому что Бог их ставит, и Бог заботится и так далее. Это очень важный принцип. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Вот что они делают. Они обманывают вас. Почему? Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Пророки греховным образом ужасно влияли на всю землю. И в 16 стихе описывается еще одна причина, по которой пророки такое влияние ужасное осуществляли. Они обманывали народ. По двум причинам. Они не почитают Бога. Это второй признак верного пастора. И здесь это говорится, потому что они не от уст Господних. Бог для них и то, что он говорит, не играет никакой роли. Они не почитают Бога и не преклоняются перед Ним в этом. И как следствие этого, они не почитают слово, которое исходит от Бога. И поэтому они и не знают слов Его. Они их не исследуют. Это третий признак, о котором мы говорили. Что он ценит Слово Божье. Неверные пастухи отличаются непреклоненным сердцем перед Богом. Не на словах красивых, а на практике жизни. Это видно чаще всего. Они отличаются непреклоненным сердцем перед Богом и неверным отношением к Слову Божьему. К Слову, которое Бог нам дал в Библии. И из этих двух признаков проистекает все остальное. Когда человек не преклоняется перед Богом, как результат он не ценит Его Слово, все остальное проистекает. То, что он обманывает, у него нет праведности, он ставит себя, а не Богом поставленный и так далее, и так далее. Они рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. И мечты их сердца красивые, привлекательные. Недавно я получил, ну, честно говоря, я часто получаю в рассылке какие-то предложения о каких-то книгах или еще о чем-то. Я когда начинаю заглядывать в этом, я вижу, что они очень интересно написаны, они увлекают людей, но они не соответствуют Божьему Слову точно. Там про хорошие вещи, там про христианские. Это христианская книга, про много христианского написано. Или какой-нибудь душепопечитель, он не, вроде говорит, я хорошего для тебя хочу, и человек вроде бы так даже ободряется после этих бесед. Но если сила не в Боге, не в Его Слове, то нет выхода. И этот человек рассказывает, как, насколько бы это по-христиански ни звучало, мечты сердца своего, а не от уст Господних, говорит. Исходя из этого, можно увидеть восьмой признак верного пастуха. Восьмой признак верного пастора так звучит. Его центральное служение заключается в передаче Слова Божьего. Там описывалось, как он относится к людям, а теперь подчеркивается, его центральное служение, стержень его служения, это передача Слова Божьего. Он пламенно провозглашает Слово Божье в любой ситуации, на любом уровне. Он пламенно провозглашает Слово Божье в любой ситуации, на любом уровне. Подожди, а как же быть с детским служением? Дети же не способны воспринимать, с ними нужно просто играть в игры. Это не так. С ними нужно говорить на их уровне, насколько они способны воспринимать. Но зациклить их нужно. Воскресная школа должна их организовать не вокруг здания, не вокруг людей, которые туда приходят, не вокруг названия церкви, не вокруг каких-то там поделок, не вокруг спорта, который там может происходить, или каких-то там игр, которые организованы, а вокруг Божьего Слова. А все остальное должно просто это поддерживать. И игры, и поделки, и люди, которые там, и название церкви, все остальное. А как же, подожди, сейчас молодежь, сейчас постмодернизм, сейчас... Ну, особенно тинейджеры, это нет, они не могут долго сидеть усидчиво слушать. Это не для этого. Там нужно показать какой-нибудь фильм и потом просто об этом поговорить. Нет проблем. Есть постмодернизм, есть восприятие людей, есть там опыт, есть доказательства, есть восторг какого-то человека, есть еще миллион вещей, которых я могу не знать. Но я верю в Божье Слово больше, чем во все это. И Божье Слово говорит, что любая игра, любой восторг, любое поверхностное обсуждение какого-то вопроса не производит трансформирующей перемены сердца человека. Оно не изменяет сердце. Оно создает некоторый эффект, под которым человек может в каком-то направлении чуть побежать до первой проблемы какой-то серьезной. И потом он проявляет свое сердце, которое не изменилось ни играми, ни чем другим. Подожди, ну мы же церковь, когда мы встречаемся, что мы как заучки будем просто там лекции друг другу читать, мы должны же просто общаться и любить друг друга. И через это все произойдет. Мы должны любить, мы должны общаться, мы должны заботиться и служить друг другу. Писание к этому очень прямо призывает, но оно нигде не призывает нас к тому, что наша любовь может быть центральным трансформирующим фактором. Все служение Иисуса Христа центральное было проповедь Слова Божьего. Не исцеление, не любовь к людям, хотя Он это делал очень ярко и очень сильно, и мы все это должны делать. Но есть вещи главные, они должны быть на главном месте. Они должны быть стержнем в нашей жизни. А есть второстепенные. Подожди, но этот человек уже устал об этом. Он вообще... Его обидела вообще церковь всякими такими вещами. С ним нужно совсем по-другому. С ним нужно нежно, с ним нужно осторожно, с ним нужно внимательно и аккуратно говорить, вникать в его жизнь. Его нужно вести к Слову Божьему. Никакие наши слова не произведут никаких перемен. Поэтому хороший такой служитель, который такую пастушескую роль исполняет, это служитель, имеющий центральным, стержневым своим служением, это передачу Божьего Слова. В любой ситуации, на любом уровне. В троллейбусе, когда он с кем-то разговаривает, отвечая на какой-нибудь вопрос, он цитирует или открывает Божье Слово, общаясь с детьми и так далее, и так далее, и так далее. В любой ситуации, с неверующими людьми, я не имею в виду такое пионерское. Я процитировал 3 отрывка, у меня все нормально. Я все хорошо, как бы. Я цитирую, я вообще, я тут успешный человек. Я не говорю об этом. Я говорю, что от сердца Божьего, понятое Божье Слово, должно доноситься до сердца человека. Не просто туда швырнуть ему в голову. Все, я хороший христианин. Поэтому 8-й признак, он именно такой. Центральное служение заключается в передаче Слова Божьего. И это применимо к каждой из 8 ролей, которые мы обозначили. И в каждом. Мы должны анализировать... Хороший ли я муж, хорошая ли я жена, хорошие ли родители и так далее, как мы передаем Слово Божье с мудростью. 17 стих. Они постоянно говорят пренебрегающим меня, тем, которые ко мне уже пренебрежительно относятся, не ценят меня, не преклоняются передо мной, считают меня просто за что-то такое второстепенное, или на 10-м месте в своей жизни. Хотя они обо мне говорят и говорят, что верят в меня, все нормально, но они пренебрегают меня всем своим, ну, всей своей жизнью. Они им говорят, Господь сказал, мир будет у вас, все будет нормально, не будет никаких последствий. И всякому поступающему по упорству своего сердца, по гордыне такой, противлению против Бога, против Его заповеди, против Его слова, говорят, не придет на вас беда, все будет нормально. И люди аплодируют таким людям. И в Новом Завете написано, что в последние времена люди будут искать учителей, которые бы льстили слуху их, которые бы приносили приятные чувства после своими проповедями, или своими наставлениями, или своими дискуссиями. Люди будут искать таких людей, потому что в последнее время особенное растление будет посвящено тому, чтобы услаждать самого себя. Хотя это периодически в истории вспыхивает, чуть затихает и по-разному. Сейчас в нашей стране это расцветает очень сильно. Я, мои чувства, мои удовольствия, все этому посвящено, вся реклама вокруг этого крутится. Как я люблю говорить, спичечные коробки обнаженные женщины почему-то рекламируют. Плохие пастухи через отсутствие всех признаков, которые мы говорили, или через отсутствие многих признаков, о которых мы говорили, этих характеристик, или даже через отсутствие некоторых характеристик, вот что они воспитывают в людях, на которых они влияют. Вот чему они учат. Пренебрежение к Богу, упорство сердца против Божьих заповедей и отсутствие последствий за такую жизнь. Давайте сейчас себе представим человека, который это делает. Вышел такой человек, да, и говорит, да не слушайтесь вы Бога. И там самое главное, будь гордым и никому не позволить там на себя. Ну, это где-нибудь там вдалеке, это что не про нас, не про церковь, не про христиан. Так, ну, разве это ужасные вещи? Как о таком, разве кто-то об этом учит? Если пастух не имеет центральным служением передачу Слова Божьего, то он порождает такие последствия в людях. Я еще раз это повторю. Если пастух не имеет центральным служением своим передачу Слова Божьего, то он что передает? Мечты сердца своего, свои понятия, свое восприятие, свои рассуждения, свое представление о чем-то христианском. Он порождает такие последствия в людях. Потому что он рассказывает мечты своего сердца. Они выглядят хорошо и прекрасно. Они выглядят христианизированно. Христианскими терминами, с хорошими какими-то примерами. То есть эти мечты сердца, они красивые. Но не являются передачей Слова Божьего. И результат ужасен. Результат ужасен. И Бог об этом говорит. На первый взгляд так не кажется, но это так. Следующий стих еще сильнее подтверждает то, что я здесь сказал. То, что пастухи, которые не передают Слово Божье, передают свои идеи христианизированные, очень похожие на христианство, на суть христианства. Они прямо не призывают не покоряться Богу, прямо не призывают упорствовать против Бога, пренебрегать Богом, и прямо не говорят, что не будет последствий. Но косвенно именно этого достигают в тех, о ком они заботятся. Следующий стих. Начинается слово «ибо». То есть там выше говорится, что пророки делают. То есть они ободряют вот это пренебрежение и ободряют упорство сердца, и то, что никаких последствий за это не будет. И следующий, мы знаем, почему так? Потому что, ибо, кто стоял в совете Господа и видел и слышал Слово Его, это вопрос, ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал Слово Его, кто внимал Слову Его и слушал, и услышал? В украинском переводе более четко понятно, я прочитаю. А кто, что стояв на таємній Господній нараді, і бачив та чув Його Слово, хто до Слова Його прислухався і почув? То есть он говорит, вот эти пророки, вот как они влияют, вот почему они так влияют. Он говорит, вот почему. Он говорит, вони не стояли на таємній Господній нараді. Есть где-то эта нарада, этот совет, где Бог советуется, где Бог наставляет и учит. И человек не уделяет времени тому, чтобы быть на этой нараде. Он не уделяет время, чтобы внимательно слушать Бога. Он не там, он где-то в другом месте. Он может быть занят служением или собой, или просто отдыхает, или много работает, что угодно. Самые разные хорошие даже, на первый взгляд, причины. Но результат такой. Он такое влияние оказывает, потому что не стоит на таємній Господній нараді. В результате він не бачить Слова Божого. Много знает про Слово Божие, но он его пристально не разглядывает и не понимает. Он не понимает глубины Слова Божьего. И он его не слышит. И не бачив, не чув его слова. Потому что он там не пребывает, он не исследует Слово Божье. Он сильно занят чем угодно. Я в свое время, и это мой грех, и я сейчас стараюсь измениться, больше посвящал времени какому-то активному служению, нежели вниканию Слова Его. И я верил, что я мог, я умом так не верил никогда. Но сейчас, анализируя Словом Божьим свою жизнь, я понимаю, что Библия говорит, что я, получается, верил не в силу Бога, не в силу Его Слова, а просто в то, что мы будем деятельностью заниматься, самой замечательной христианским служением, абсолютно искренно. Нужно же уделять время тому, чтобы смотреть на Бога, быть на Его нараде и слушать Его Слово, исследовать Писание, понимать, что там написано. Кто до слова Его прислухався, прислушивался, внимательно старался понять Его, со всем сердцем искал Божьего Слова и в результате услышал. Если мы не прислушиваемся, если мы не на этой нараде, мы не слышим Слово Божие, мы Его не видим, мы Его не понимаем. И в результате наше служение влиятельное порождает вот такие последствия, прежде всего, в своем сердце, что мы пасем в первую очередь свое сердце. И во вторую очередь мы уже влияем таким образом на других людей. Каким образом? Как описано в предыдущем стихе. Пренебрежение Богом, противление упорного сердца и вера, что никаких последствий за это не будет. Ни прямым текстом, ни прямыми словами, а просто тем, что мы делимся не Словом Божьим, которое мы исследовали, копали, познали, научились от Него, подчинились Ему. Сами в первую очередь себя пасем. А мы просто говорим что-то о нем. Мечты своего сердца христианизированные рассказываем, и результаты такие. Вот это слово «ибо», оно очень четко это подчеркивает, важность этого признака хорошего пастора. Вот в чем причина. Основным их служением должно было быть познавать Господа. Быть на Его нараде, смотреть на Бога, узнавать Его. Изучать Его учение. Понимать, видеть Его, слушать, прислушиваться и в результате услышать от Бога, что Бог говорит в Слове Своем. И потом уже передавать Его другим. А не просто так, в общем, сориентироваться в христианских каких-то философиях, что-нибудь там иногда подчитывать и таким образом влиять. Сначала искать Бога, учиться из Его слова, из Его учения, и потом передавать другим, живя этим словом прежде всего. Давайте дальше посмотрим, 19-20 стих. «Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, ничего не изменится». Но Бог же добрый. Но Он же любящий. Но Он же милостивый. И из любви к нам Он спасает наши сердца даже наказаниями, воспитанием через трудности. «Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Вы поймете, что это от Бога». Замечательное обетование. Очень часто мы проживаем трудности и все равно не понимаем, что это от Бога. Все равно списываем их на обстоятельства, на какие-то нюансы. То есть, ну, благословенное обетование. Бог говорит к тем людям через Иеремию, что вы поймете, что это было мое наказание. Пусть бы Бог благословил всех нас таким пониманием. Когда Бог нас наказывает, понимать, что это Бог меня наказывает. Это не просто обстоятельства, и мне нужно прислушаться к тому, что Он говорил, искать Его. Бог будет последователен. Вот что, о чем говорится в этих стихах. Будут последствия. Бог из любви и святости будет наказывать. Яснейшая тема, которая в Писании так открыта, четкое учение библейское, заключается в том, что существуют последствия нашей жизни. Благословение здесь на земле уже или наказание. И для некоторых вечное наказание в аду существует. Эта Библия пропитана, четко она подчеркивает это. Хотя в сегодняшний век такой толерантности неприятно, ну как это не культурно так говорить. Давайте просто чуть поделимся своими идеями, каждый уже сам для себя возьмет, что он хочет. Но Божье Слово не так устроено, оно говорит прямо и четко то, что Бог говорит. И Бог не сидит на дискуссии так, ну у меня тут как бы вот такое мнение есть, я не знаю, как вы думаете, нормально оно или нет? Бог так не говорит. Он Бог. Он говорит, как Бог с нами. И Он говорит, это будет так. И Ему даже не нужно нас кричать, как иногда люди друг на друга кричат, чтобы что-то доказать. Ему не нужно там нас как-то пугать или что-то делать. Он Бог, Он говорит, и это правда. 21 стих. «Я не посылал пророков этих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Признак первый, то, что человек сам себе ставит. «Бог их не посылал, но им выгодно было бежать и заниматься пророчеством, пастушеством». Очень часто для нас выгодно заниматься чем-то христианским. Это может тешить нашу самооценку, это может успокаивать чувство вины, что я все-таки что-то для Бога делаю, это может вселять в нас уверенность, что Бог все-таки, ну, что я спасен, я же как бы вот нормально, я делаю много там того или другого. Самые разные мотивы есть, почему люди бегут. Кто-то хочет просто надмиться, кто-то хочет превознестись над другими, запустить свою ракету со стартовой площадки на каком-нибудь там человеке, ее организовать. Бог говорит, я так не делал, я их не посылал. Если вы хотите больше, то прослушайте первую проповедь на эту тему. Там об этом я больше говорил. 22 стих. «Если бы они стояли в моем совете на Божьей нараде, помните? То объявили бы народу моему». То есть, если бы они там были, если бы они внимательно смотрели на меня, прислушивали, старались увидеть мои слова, то вот как бы это повлияло на всю их жизнь. Если бы они там проводили со мной время, если бы они преклоненные там были, не просто спорящие с Богом, читаешь Библию и споришь, это этому, это вот этому, это устарело, это вот так, о, вот это применю, все должны любить меня. Но говорится, если человек преклоненным сердцем, почитающим Бога, там на совете находится, слушает слово, применяет это в первую очередь к себе, то если бы такое было, то объявили бы народу моему слова мои, которые имеют силу изменять, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Человек может много объявлять, как здесь написано, объявили бы народу. Может много объявлять, но это не слова Божьи, а его мечты. Человек может много наставлять, Но в этом нет силы. Нет силы, чтобы отвести кого-либо от злых дел. Ни сам человек себя не может отвести, ни других он не может отвести от злых дел. Так как это слова его сердца, а не Божьи слова. Только Божье слово обладает властью. Только Божье слово обладает силой преобразовывать сердце и поведение человека. И это Божье слово, которое нужно на коленях и спросить у Господа. Нужно его понять, нужно в нем разобраться и применить к себе, и тогда ты уже можешь применить другим. Если беглое отношение к Слову Божьему, это ты живешь просто христианскими понятиями, а не откровениями Божьими для тебя, в которых мы нуждаемся каждый день христианской жизни, до последнего вздоха. Только Божье Слово обладает властью и силой преобразовывать сердце и поведение. Много христиан занимаются не переменой сердца, когда они влияют на других. Они занимаются христианизацией или морализацией, когда они прививают христианскую мораль кому-то. Так как многие говорят из своего сердца, из своих христианских понятий, а не точные слова Божьи передают. Как быть убежденным, что я передаю людям? Стою ли я на Божьей нараде? Преклоненный, вслушиваюсь ли я в Его слова? Для нас это Божье слово, Библия. Исследую ли я ее? Стараюсь ли я понять, что здесь написано? Стараюсь ли я в результате подчиниться этому, применить в своей жизни? Если этого нет в моей жизни достаточно, то Божье слово очень прямо говорит. Мы не передаем Божье слово. Немного, да, есть откровение, мы немного влияем, 100%. Но по сути и по-серьезному не передаем. И по сути наше влияние не является трансформирующим сердца других людей, себя в первую очередь. Оно является просто оккультуривающим. Есть такая христианская культура, и мы просто оккультуриваем себя, подстраиваем свою плоть и плоть других людей просто под какие-то религиозные традиции. В словах человеческих нет силы изменять сердца. Есть силы лишь создавать временную иллюзию эффекта. В словах человеческих нет силы изменять сердце. Они лишь создают временную иллюзию эффекта. Вы человеком проведете, он в восторге побежит домой, но сердце его не изменилось. Точно так же и я могу. Ну, я так устал, мне тяжело, так искушение, включу телевизор, посмотрю. Посмотрел, легче стало, отпустило. Мое сердце не изменилось. 23 стих. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь?» Извините, я чуть пропустил здесь. Подумайте о таком примере относительно слов Божьих и слов человеческих. Вы медик, вы приходите к человеку на поле боя. Ему оторвало ногу. Извините за такой пример. У него хлыщет кровь. Ему очень тяжело. Ему нужно наложить повязку и там, ну я не знаю точно, нужно как-то решать эту проблему, чтобы он не истек кровью. Вы приходите с таким действительно нежным сожалением к нему. Тебе очень больно. Да. И он так чувствует. С ним никто так никогда не говорил, как вы. Вы становитесь перед ним на колени и говорите: «Я сейчас всей своей душой чувствую, как тебе тяжело». И вы начинаете плакать. И человек думает: «Даже мама никогда меня так не жалела». И он даже ободряется немного. Говорит: «Ну, я вижу, что тебе очень больно». «Да, мне сейчас невероятно больно. У меня есть морфин. Я сейчас просто уколю, и тебе будет нормально». И вы колете, и ему хорошо. Такое лекарство наркотического действия, которое лишает человека ощущения боли. И этот человек улыбается вам. Вы встаете и думаете: сделал хорошее дело. И идете дальше. И этого человека хоронят через полчаса. Или человек болеет раком, и вы приходите, ему говорите: «Что тебе очень больно? Давай». Или там у него аппендицит, и его нужно срочно везти в больницу. А мы просто утешили его, поддержали его, рассказали ему свое что-то, не Божье слово. И мы его не повезли к врачу в результате. Хотя эффект был налицо очень хороший. Причина такого состояния, когда люди вот так вот влияют, они не стоят на совете Божьем через изучение слова и соблюдение всех восьми характеристик благословенного пастуха. И теперь дальше, 23 стих. Бог говорит, ну он как бы говорит: смотрите, вот в чем причина, вот в чем проблема, вот в чем вам нужно покаяться, вот в чем вам нужно серьезно посвятить, вот в чем вы должны проявить сильнейшую веру, потому что жизнь вроде бы так не говорит. Человек улыбнулся и кричит тебе, все замечательно. А Бог говорит, нет, не замечательно, он погибает. Вы поделились своим словом, вы его ободрили и утешили, но он погибает. И вы не передали ему слово свое. Почему, Господи, я не передал слово твое? Почему? Потому что ты не пребывал на нараде моей, ты не вникал в мои слова, ты их не наполнялся, не применял в своей жизни. И значит, автоматически я говорю тебе, чем ты делишься. Ты не делишься тем, что может изменить людей. И дальше Бог говорит, я слышал, что говорят пророки. 23. «Разве я Бог только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, — говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, — говорит Господь?» Здесь подчеркивается второй признак верного пастыря. Бог показывает себя, он говорит, смотри, я величественный Бог. Это не вопрос какой-то маленькой проблемы в твоей жизни, от которой ты куда-то можешь убежать, и все нормально. Перейди в другую церковь, в другую домашнюю группу, не общайся с тем человеком, который на тебя плохо влияет, убеги еще оттуда, поменяй работу или что-нибудь такое. Бог говорит, я везде Бог. Я через эту ситуацию говорю тебе о твоей проблеме, меняй сердце свое. Я думаю, если я туда уйду, там будет попроще. Бог то же самое и там будет говорить. По-другому, через другие обстоятельства. Иногда нам нужно будет опять ждать такого четкого... Ну, через обстоятельства провозглашения от Бога мы теряем, может быть, месяц, может быть, полгода, может, кто-то год. Бог опять говорит прямо к нашему сердцу, мы можем опять убегать. Бог говорит, я величественный Бог, преклонись передо мной. Не воспринимай то, что я говорю тебе, как просто какую-то, ну, такую дополнительную. У тебя есть машина, ты едешь, у тебя все нормально, а Бог тут предлагает, ну, тут можно такую штучку прицепить, какую-нибудь там красивую. Классно, но я не хочу, я и так буду ехать. Бог говорит, нет, ты не едешь, там впереди яма, ты все ломается, все очень ужасно. А человек может относиться, ну, в принципе, нет. Он говорит, нет, я Бог над всем, я все понимаю, я тебе говорю о очень серьезных вещах. Вот какой Бог, преклонись передо мной. Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось. Бог так со мной проговорил, мне приснился такой сон, я почувствовал сейчас в духе, что Бог говорит это тебе. И вот сейчас я такой пережил момент, и я вижу, вы предназначены друг для друга. Женитесь, это пророчество от Бога. Покажите мне это и Слово Божьего, в первую очередь. Невозможно проанализировать наши чувства, наши сны, наши впечатления просто так. В одной церкви такая смешная ситуация была. Один брат приходит к сестре и говорит, Бог открыл мне, что ты должна будешь моей женой быть. Она не растерялась и говорит, ты знаешь, Бог тоже говорил со мной. И он сказал, мне придет такой-то человек, не верь ему. Хорошо, кому из них точно Бог говорил? Как мы это можем узнать? Никак. Но Божье Слово, оно объективное, если мы вместе его исследуем, понимаем, что там написано, там понятный смысл. И оно нас хранит от того, чтобы идти вслепую, руководствуясь какими-то своими ощущениями, с нами, и руководить себя или еще других людей, влиять через свои ощущения. Вот я сейчас почувствовал, Бог точно мне говорит. И я в таком случае задам вопрос, много ли ты читаешь Писание, много ли ты исследуешь его? Да, в начале христианской жизни это на меня очень влияло, но сейчас я более, ну как бы духовный уровень у меня другой. Бог со мной прямо говорит, не через писать. Он меня руководит, я это чувствую, и человек рассказывает мне удивительных 10 историй. Это абсолютно, Божье Слово не так учит. Выше Божьего Слова, через которое Бог говорит, нет ничего. Никакое мое ощущение, никакие обстоятельства, никакое пророчество какого-то человека, если оно не через Слово Божье, оно не выше Божьего Слова. Божье Слово – это то, что Бог нам дал, чтобы говорить с нами и чтобы направлять нас. И нельзя этим пренебрегать. Это Его путь. А пророки говорили, мне снилось, я это чувствую, и эффектно это передавали другим. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Их сердце их обманывает. Долго ли это будет пренебрежение моим словом, которое я дал? Которые преклоненные сердца должны вникать, чтобы слушать мой голос. И люди вместо этого руководствуются своими снами. Долго ли так будет, что люди будут обманывать себя своими философиями, размышлениями, ощущениями, снами и так далее. Мы склонны относить такие отрывки насчет каких-то дерзких, безумных еретиков, которые как-то так вот делают. Пророчествуют обман своих слов. Но на самом деле эти слова описывают и тех, кто внешне говорит по-христиански, но не несет точных и глубоких слов Божьих. Такие люди лишь христианизируют и морализируют людей. Они несут силу Божью в сердце человека. Они лишь обучают христианской культуре. 27 стих. Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Бог говорит, вот еще один результат. Еще одно последствие такого пастушества – забвение имени Бога. Забудут люди имя Бога. Не в смысле названия, а в смысле природу Бога, сущность. Будут воспринимать Бога не в его божественности, а в своих каких-то уже представлениях. И они забудут, какой он есть истинный Бог, и забудут истинный взгляд на него. И здесь говорится, что люди не просто не познают Бога больше, а здесь говорится, что они даже забудут то познание, которое имели. Они дойдут до забвения, они образ Божий затуманится, и они уже извратятся, они уже не будут даже верить в то, что верили по-настоящему. И это второй признак, опять-таки подчеркивается величие Божьего, которое должно правильно возвещаться. Подумайте вот о чем. Представьте себе такую ситуацию. Вы хотите пойти в горы, вы альпинист. И вы первый раз, вы не знаете нюансов, но вам нравится взобраться на пик, встать так, почувствовать воздух, чтобы вас какой-нибудь орел врезался, вы просто будете очень счастливы. И вы приходите к какому-то инструктору, который садится и начинает с вами разговаривать. Он начинает говорить, тебе нужно взять такую одежду. Ты должен подготовить себя физически так. Ты должен так кушать, так спать, физические упражнения такие сделать. Твои мышцы так или так напрягутся, потому ты их должен особенно подготовить. Ты должен взять с собой вот именно такое обмундирование, в смысле там чашку такую, ложку такую. Такой вот рюкзак лучше всего купи, это очень хорошо, он тебе поможет. Это все просто очень... И вы сидите 3 часа, его слушаете. И все это очень профессионально и очень правильно. И вы такие впечатленные, все... Вы идете, он вам не сказал только одну вещь, он просто что-то опустил. Он не сказал вам ни про трос, ни про карабины. Вы приходите к горе, и вы начинаете на нее, у вас все есть. Вам профессионал все рассказал, вы все услышали, он был супер классный человек, очень профессионал. И вы начинаете карабкаться. В лучшем случае вы инвалид, в худшем случае вы умерли, потому что сорвались со скалы. Что, кстати говоря, происходит и при наличии там тросов и карабинов. То есть, он же все правильно говорил. Да, все, что он говорил, правильно, но он о чем-то важном не сказал. А вот это важное определяет очень многое. Очень часто мы можем влиять на других людей и говорить хорошие вещи. И кажется, я же там не научил человека непонятно чему. Да, все, что ты сказал, хорошо, но при всем при этом ты не научил тому, чему жизненно важно было его научить. Консультант, когда кого-то консультирует, он решает, что об этом мы будем говорить 2 часа, а об этом 1 секунду. Он этим определяет просто, какой эффект, какое влияние он окажет на человека. И это может выглядеть красиво, но это мне снилось в результате, потому что то самое главное Божье Слово, которое должно было быть донесено до этого человека, не донеслось. И очень часто это происходит прежде всего вот почему. Человек слышит это учение, то ли через Слово Божье, то ли через учение, там, через проповедь, например. И он отвергает его. Он просто не может сейчас применить, он устал. То есть самые благородные причины, хотел сказать благословенные. И он это не принимает. В его сердце это не ценность. И он не может это... То есть родитель, там, например, муж, отец, который не уважает свою маму и учит своего ребенка уважать там, себя или маму, да? Уловили, да, идею? То есть он не уважает свою маму, то есть бабушку для своего сына. Но учит своего сына, как его сын должен его уважать. То есть до поры до времени это срабатывает, пока сын его чуть не подрос и не смог сориентироваться в ситуации. И когда он сориентировался, он понял, что на самом деле не так не нужно уж усердствовать, потому что отец так не делает. Честно говоря, отец и не способен научить сына уважать себя, если он не уважает своих родителей. Потому что он ему расскажет много хорошего, но трос и карабины не даст ему. Потому что отец со своей мамой дошел до момента, когда она его достала, и не пошел дальше. И он не знает, как это нужно смириться в такой ситуации, как тут на Бога нужно надеяться, как нужно здесь поступать, как нужно здесь молиться, какие истины из Писания могут его укрепить. Он не знает этого, потому что он туда не прошел. И он об этом не скажет своему сыну. А этому сыну когда-нибудь это очень нужно будет. А он ему этому не научил. И он будет в шоке. Что ты так не исполняешь? Поэтому, когда человек сам не смирился перед Богом и перед его словом, то он что-то очень важное опускает, он просто физически, как бы, то есть по умолчанию он не способен передать полноценное Божье учение. Потому что часть из него, он опроверг, он его не понимает и не применяет в своей жизни. Поэтому если мы на кого-то влияем, зрелость наша, помните еще один был принцип, праведность, святость и зрелость, они очень важны. И Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Если папа в таком состоянии, если руководитель группы сам не читает Писание, он никогда не научит людей читать Писание. Он не научит, он не сможет. Кто-то другой, может быть, их научит, но он не сможет их по-настоящему научить. Потому что он не понимает той борьбы, как с ней справляться и нюансов разных. Это как правило, я говорю. Бог делает удивительное исключение, я бы сказал, что очень редко. Но правило такое. 28 стих. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь?» Чтобы говорить слово Божье верно, необходимо его знать. Необходимо его точно понимать. Для этого нужно его изучать и применять самому. Тогда ты можешь Божье слово верно донести до кого-то другого. Иначе нет шансов говорить верно Божье слово, если ты не следуешь к чему-то из этого. Давайте подумаем насчет этой иллюстрации. Бог говорит о мякине и зерне. Мякина – это шелуха, которая остается, если зерно выбивает колосок. Это вот эта шелуха. Представьте себе ситуацию, которую мы, в принципе, прочитали в плаче Иеремии, когда человек умирает с голода. И вы приходите к нему такой ободренный, все нормально, я решил, смотри, мешок, все хорошо. Вы высыпаете, человек так начинает есть эту мякину, эту шелуху, она так немного его колет, неприятно, но вы его ободряете, все нормально, это подействовало и мне помогло. Человек это ест и умирает после этого. Там заворот кишок или что происходит. Хотя он чувствует какой-то момент чувство сытости, что как будто бы проблема решилась, и он умирает. Потому что в мякине нет силы. Но представьте себе ситуацию, вы приносите для такого человека, там, ну я не знаю, несколько горстей зерна, которые он съедает, и в них жизнь для него. И он выживает. И Бог говорит, вот как отличаются слова человеческие, наши измышления, наши представления, и точные слова Божьи. Точные слова Божьи несут жизнь. А пророки, которые несут что-то другое, это мякина, которая создает... В чем ее опасность? Она создает иллюзию сытости. И человек, так поев этой мякины духовной, разочаровался в ней. Что-то она как бы только эффект создает сначала. А вот здесь есть другой человек, у него мешок зеленого цвета. Ух ты! Поел этого. Еще полгода прошло духовной такой пищи. Потом раз, что-то опять с ним не то. Уже какая-то другая проблема. О, здесь оранжевый мешок. Это, ну, подожди, но это же одно и то же. Как это одно и то же? Смотри, серый. Видишь, ты не дальтоник. Серый мешок. Зеленый, оранжевый. Понял? Ну, ты просто недалекий. Это просто новое как бы, движение сейчас в христианстве, которое открыло те секреты первой церкви, которая сейчас все взорвет и все станет на свои места. Человек ест это полгода, некоторые год, некоторые 3 года, некоторые 5 лет в этом живут. И потом понимают, что их духовная жизнь уже настолько очень своеобразна стала, настолько извратился образ Божий, представление, что очень-очень тяжело становится. И люди очень часто тогда уже бывает и из церкви уходят, или просто очень-очень запутываются. Но Божье зерно, Божье слово так никогда не производит такой плод. Даже если человек тут в восторге от оранжевого мешка, а этот, который поел зерна, сказал, что-то невкусное оно было и недовольный. Этот выживет, а этот нет. Хотя эффект от этого такой, как шоу произошло, а этот такой как-то так с грустью может быть, или как-то так просто и спокойно, но этот выживет. Сердце этого трансформируется, оно строится, оно назидается, его жизнь изменяется, и он влиять на других людей начинает. Служить, и Бог прославляется в его жизни и дает ему еще и еще этот стакан нового зерна. И его жизнь расцветает, хотя, может быть, каждый стакан зерна не такой оранжевый, не с такими там какими-то там флажками или какими-то там эффектами. Но со временем человек становится сильнее, крепче, увереннее в Боге и счастливее в нем. И с такими людьми другие хотят быть, они хотят быть такими, как этот человек. Они не хотят просто эффекта достичь, который обманет их в результате, а они хотят действительно сильной жизни. Пока мы молодые, многие здесь молодые, все молодые, когда мы особенно молодые, то нас очень привлекают какие-то эффектные вещи. Классная драйвовая музыка, какой-то продвинутый лидер, какая-то там особенная структура там, богословия, может быть, или там какие-то, ну, самые разные вещи. Но проходит время, и по милости Божьей, пусть бы оно быстрее прошло, когда человек уже так вот надергался, и он говорит, я хочу что-то настоящего. То есть меня это уже не сильно привлекает. Это не вопрос, что я постарел, и мне не хочется бегать и прыгать. Я просто хочу, ну, я устал от чего-то поверхностного, я хочу чего-то настоящего. Я хочу действительно понимать Бога моего. Я хочу действительно слушаться Его, я хочу действительно угождать Ему. Я хочу действительно быть уверенным, что Бог говорит, молодец, верный, послушный, преданный последователь мой, я горжусь тобой. И человек говорит, мне уже не нужно вот этот весь фейерверк вокруг этого. Мне нужно просто вот эта глубокая уверенность, что я действительно все делаю верно. У меня уже третий ребенок, я уже там всякие методики применил на первых двух воспитания. Теперь я хочу быть действительно уверенным, что то, что я применяю, это не просто новый оранжевый мешок, от которого я не знаю, что ожидать. Может быть, это истина, а может быть, в принципе, произойдет так, как уже 5 раз в моей жизни происходило. Я хочу действительно чего-то настоящего. И все в душе к этому очень стремятся. Но мир и сатана, и наше испорченное сердце подсовывают нам подделки все время, которые легко доступные, которые дешевые, которые ты можешь очень быстро получить, и которые принесут моментальное решение каких-то твоих проблем. Тебе морфин укололи, и ты счастлив. Но жизнь твоя разрушается. Поэтому нам нужен Бог, нам нужно Его Слово, нам нужны наставники, которые так верят в Бога, которые так близко ходят с Ним, влияние, которое они на нас окажут каким-то молчанием даже своим или каким-то удивлением в какой-то ситуации, не говоря даже много, направит нашу жизнь по-другому, и мы будем познавать Бога. И церковь, и мир, в котором мы живем, нуждается в таких наставниках, нуждается в тебе конкретно, чтобы ты так близко ходил с Богом, чтобы ты преклонялся перед Ним и наполнялся Его Словом, чтобы твое влияние было вот такое пастушеское. Слово мое, последний стих прочитаем. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Видите, Бог здесь говорит о том, что мы говорим о том, что самое первостепенное служение, которое истинный, верный Богу пастух совершает, стержневое его служение, это наполнение себя Словом Божьим и передача этого Слова другим, в любой ситуации, на любом уровне, истинным Словом Божьим. Это центр его служения подросткового, молодежного, детского, пенсионерского и там какого угодно служения, там катания на лодках, какие есть служения, не знаю, самые разные есть. Стержень – это Слово Божье. И каждый стих это подчеркивает и выделяет очень сильно. И здесь в конце, ну, два этих стиха Бог говорит, вот какое мое Слово. Именно оно животворит, поэтому именно этим нужно заниматься, к этому должно прилепляться мое сердце. Бог сравнивает свое слово с огнем. Мы мало имеем представления об огне. Может быть, всегда так было, я не знаю. Но если подумать просто, огонь, который бывает за несколько часов сгорает жизнь человека, дом его сгорает. Недавно мои соседи, у них дом сгорел. Просто закоротила проводка, и у них полностью сгорел дом. У них ничего вообще не осталось. Ни постели, ни одежды, вообще ничего. А они уже в пенсионеры, и их просто таким образом их жизнь откинулась, ну я не знаю, на студенческий какой-то уровень материальной обеспеченности. То есть очень трудно. Или бывает огонь, который плавит железо, или камни плавит, лава, которая течет. И не то, что там дотронуться нельзя, там рядом стоять невозможно. Бог говорит, слово мое как сильное, влиятельное, вот как огонь, который так действует. И отрывки часто Бог говорит, что как огонь поедающий, который приходит, он не просто так... Ну, пламя-то как бы языками лижет. А оно приходит, и все. Сразу все расплавилось, все развалилось, и огонь идет. Ничто ему не может противостать. Ни с чем огонь не сражается долго. Он уничтожает сразу. Или другой пример. Бог говорит, что слово мое не подобно ли молоту, разбивающему камни. Тут очень важно, ну, очень важный принцип. Нужно думать о том, кому и когда это писалось. В то время Бог дает тому народу какое-то такое сравнение, которое может им... помочь понять силу Божьего Слова. И я не знаю, вы когда-нибудь, ну, наверное, немногие здесь как-то с камнем что-то пытались сделать, или хотя бы с кирпичом, или там с железобетоном каким-нибудь. Но это очень-очень трудно, это невозможно сделать. То есть это просто очень трудно. Я в своей жизни делал такие вещи. И И вот Бог приводит, вот как вспомните скалу, которую ты ничего с ней не можешь сделать. Веками ветер, веками там вода, эта скала, эта махина стоит. И вот кто-то приходит и как-то умно может там лупить этим молотом полдня, и потом раз кусочек скалы отскалывается. То есть сила на самом деле огромна. Для нас сегодня бы, может быть, Бог использовал другой пример. Он бы привел пример динамита, который взрывает просто все, или атомной бомбы, которая обладает невероятным запасом энергии. И Бог говорит, может быть, атомная бомба не самое лучшее сравнение с Божьим Словом, потому что у нас ассоциация как бы разрушения, а Божье Слово созидает. Но какая-то мощь, которая разрушает то, перед чем мы абсолютно бессильны. И Бог говорит, мое Слово такое. Даже если так не кажется на первый взгляд, все равно мое Слово такое. Кто преобразует мир, в котором вы живете? Политики? Нет. Психологи? Нет. Образования нет, но Божье Слово по-настоящему преобразует мир, в котором мы живем. Божье Слово, которое окутает какого-то политика, через этого политика может измерять мир. Которое окутает какого-нибудь дизайнера, через дизайнера может изменять мир. Но изменяет его сила Божьего Слова, а не наше какое-то дополнительное изобретение, которое спасет мир, в котором мы живем. Только Бог это может сделать, и Бог это очень сильно подчеркивает. Давайте из этого сделаем выводы. Вывод из всей проповеди сегодняшний такой. Первое. Ну, давайте я просто напомню признак, о котором мы говорили. Восьмой признак верного пастора, восьмая характеристика. Его центральное служение заключается в передаче Слова Божьего. Он пламенно провозглашает Слово Божье в любой ситуации, на любом уровне. Он не лицемерит, не притворяется, не подстраивается, а делится с мудростью, с разумом, с любовью, Божьим Словом, с другими людьми. Не бьет Божьим Словом по голове кого-то. Выводы из этой проповеди. Слово Божье обладает властью, авторитетом божественным, Божьим авторитетом, абсолютным совершенством. Оно не просто человеческая мешанина, оно абсолютно совершенно и нет в нем противоречий. Оно обладает настоящей глубиной. Оно способно проникать на эту глубину, на которую нужно проникать. Оно обладает силой изменять сердца людей. Оно богодухновенно, то есть оно от Бога, оно божественно. Это Божьи слова. Слово Божье единственно. Ничто с ним не сравнимо. Ничто рядом с ним не стоит. Ничто не подобно ему. Божье слово абсолютно уникально и единственно. И оно не сравнимо ни с какой мудростью людей. Исходя из этого, верный пастух живет Словом, он наполняется Словом Божьим сам. Он стоит на Слове Божьем в своих убеждениях, в своей силе. Он доверяет Божьему Слову. Он подчиняется Божьему Слову сам. И третье. Поэтому центральное служение верного пастуха заключается в передаче Слова Божьего. Он пламенно провозглашает Слово Божье в любой ситуации и на любом уровне. Так как Слово Божье такое, пастух сам наполняет свое сердце им, живет им, стоит на нем, подчиняется ему, и в результате центральное служение его – это передача Божьего Слова для других людей. И дальше идет несколько стихов, тут говорится последний мощный аккорд, где Бог говорит, что будут наказаны пророки. Если не поговорить, а просто предложить несколько идей для применения. Есть 8 характеристик верного пастора, которые мы применяли к 8 разным ролям, которые мы можем исполнять как пастухи. И вот в этой всей ситуации можно сделать 2 момента. Каждый из нас может увидеть что-то, в чем нужно покаяться перед Богом. Я думаю, что мне так кажется, что каждый. Может быть, не каждый. Может быть, многие. Я уверен, что многие могут это увидеть. Может быть, кто-то полностью соответствует этим характеристикам. То есть первое применение – это посмотреть, увидеть, в чем покаяться перед Богом. А второе – это принять конкретные решения послушания тому Слову Божьему, которое мы исследовали из Иеремии 23 главы. Покаяться в чем-то и принять решение в чем-то слушаться Бога. Я неделю назад уже об этом говорил, чтобы вы могли подумать. 7 принципов уже были открыты. Я напомню эти характеристики, и потом мы помолимся. И помолимся просто, будем каяться, в чем нужно каяться, и принимать решение перед Богом в молитве. 8 характеристик. Первое, верный, угодный, благословенный Богом пастух, он поставлен на служение Богом, а не сам себя поставил. Вторая характеристика. Он имеет преклоненное сердце перед Господом. Он любит Его, принимает Бога, как Господина для себя. Третья характеристика. Он серьезно относится к Слову Божьему. Благоговеет перед Ним, серьезно верит в Него и так далее. Четвертая характеристика. Он любит людей. Пятая характеристика. Он не лицемер. Он прост, он искренен, он прозрачен, он внутри таков же, как и снаружи. Шестая характеристика благословенного Богом пастыря, пастуха. Он серьезно относится к греху. Седьмая характеристика. Он праведен, свят и зрел. Он зрелый. И восьмая характеристика. Его центральное служение заключается в передаче Слова Божьего. Он пламенно провозглашает Слово Божье в любой ситуации, на любом уровне. Давайте помолимся. Давайте просто какое-то время я помолчу, чтобы каждый мог очень личностно помолиться Богу. Давайте встанем. И потом я в конце помолюсь. Боже, Ты величественный Бог вблизи и вдали, на любом уровне, на любой глубине, на любом удалении, Господи, Ты Бог. Ты царствующий Бог. Ты царь над всем. Все Тебе подчинено, ничто нет сокрытого от Тебя. Ты своей разумом и мудростью проницаешь всю вселенную, все мироздание. И все открыто для Тебя, все понятно Тебе, все полностью все устройство открыто и обнажено перед Тобой, и нет ничего сокрытого, непонятного, сложного для Тебя. Нет ничего, что утомило бы Тебя. Ты превыше всего этого, Ты великий Бог. Жизнь, которую Ты даешь, счастье, которое Ты даешь, так же величественно, как и тот, кто его дает. И нет большего подарка, Господи, как помириться с Тобой, как просить прощения за свои грехи, верить, что Иисус умирал за них, и верить, что через это я обретаю спасение и дружбу с Тобой. И нет большего приобретения, нет большего счастья, как помириться с Тобой и наполняться Твоим счастьем, Твоей жизнью, Твоей благодатью, Господи. Нет ничего более сладостного, более приносящего большее удовольствие для человека. Нет ничего больше, о чем бы мечтало наше сердце. Хотя часто мы это не понимаем. Преклоняемся перед Тобой, Господь. Благодарим Тебя за Слово Твое, за то, что оно так ясно, так четко и так сильно использовано Тобой, и Ты говоришь с нами, Господи. Ты говоришь с каждым из нас, говоришь прямо к нашим сердцам. Неважно, кто как себя чувствует, неважно, как, что мы думаем даже, но Слово Твое ясно прозвучало, будучи просто прочитанным, но даже разъясненным через проповедь и через действие Духа Святого в сердце каждого человека. Слава Тебе за Твое Слово. Господи, пожалуйста, прости меня лично, Отец, за то, где я неверен был, и где я еще неверен, и где я не уповаю на Тебя, не преклоняюсь перед Тобой, и в результате не преклоняюсь перед Твоим Словом, и надеюсь на что-то другое. Прости, Господь, за многие ошибки и многое такое влияние, которое я оказывал в церкви, и это не было хорошо. И это грех, и это горе пастырю такому. Я очень прошу, Боже, прости меня и благослови церковь, чтобы никто не страдал из-за моей неверности Тебе. Пожалуйста, Господи, посмотри на покаяние в сердцах и на решение, которое принимается перед Твоим лицом. И благослови нас, дай нам силы быть верными этим решениям, дай нам силы исполнить их, дай нам силы возрасти в Тебе, чтобы влияние, которое Ты оказываешь в этом мире через нас, было самым благословенным. И Ты был явлен в этом мире так, как Ты хочешь. И Ты был прославлен просто нашим послушанием Тебе, что мы почитаем Тебя как Бога и слушаемся Слова Твоего. Благослови всю нашу церковь, Господи, благослови и гостей, которые из других церквей, благослови их церкви, благослови церкви Украины, чтобы они были более богоцентричными и более библиоцентричными. Благослови нашу церковь, чтобы мы были светочем, если есть какая-то тьма где-то, чтобы мы могли показывать, что Ты Бог над всем, Ты воцарился, и Слово Твое авторитетное, живительное, единственное в своем роде. Дай нам быть библейской церковью, с самой большой буквы, как только это возможно, чтобы каждый человек в нашей церкви ценил так Слово Твое и жил каждый день по нему. Это невозможно, я у Тебя прошу. Только чудом может это произойти, Господи. Прослави имя Свое этими чудесами. Слава Тебе за все. Преклоняемся перед Тобой. Любим Тебя, Господи, и радуемся о Тебе. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Библия говорит, что тот, который получил Слово, он как великую прибыль получил. Не всегда сразу это осознаешь, но в результате это так. И я очень-очень счастлив за себя, что я это не только, ну, я проповедовал, но и сам слушал эти истины. И я очень счастлив за тех, которые, кто это слышал, кто думал об этом серьезно, как вот Саша делился, как в его жизни это действовало Божье Слово. Это очень прекрасно. Я хочу только задать еще один вопрос. Я не задал сегодня многих вопросов, которые я бы хотел задать. Я их задам в следующий раз. В следующий раз мы начинаем изучать стих за стихом послание к Ефесянам. Можете открыть первых там 5 стихов и всю неделю их изучать. Дальше 5 нам вряд ли я уйду. Будем медленно идти и глубоко исследовать Писание. Помолитесь тоже об этом. Очень часто это отлагалось, вдруг опять что-то случится. Но перед... я просто хочу спросить, кто принял решение какое-то в молитве? Можете руку поднять. Кто принимал решение сейчас? Спасибо большое. Кто не поднял руку, подумайте о себе. Я не знаю, что сказать. Может быть, вы просто боитесь принимать решение. Может быть, у вас все решения приняты. Если так, то радуйтесь. Если не так, то горе вам, говорит Писание.